Следующий докладчик у нас Тамара Николаевна Лева, Нижний Новгород, с темой рождения сирийской безумной наследия. Спрячь Шонда Халла.
Уважаемые коллеги, мой доклад посвящен праздничному юбилею. На некоторой степени я с тобой взаимосвязана. С первых лет, со дня рождения, также на эту прядину. Это история, со дня рождения на свет монограмма «Рождеством прочистительного рука» и в той веке же публикации знаменитого монаха Сенесаги. Напомню, что этот сборник, составленный кандинским и франком, появился в мае 1912 года в Мюнхене, и ключевое место среди обсуждаемых проблем занимало новое понимание художественного синтеза. В этом новом понимании доминирующую роль играли цвет и звук, репрезентирующие наиболее абстрактный искусств, а именно те искусства, которые способны выразить некую духовную сущность, но и язык слов и понятий. И не лишне напомню, что появлению Сенесагиных предшествовала книга Кандинского о духовном искусстве, а 10-й год, вот ее издание, считается началом эпохи великой абстракции. Неудивительно, что именно этот акцент доминировал и статья Кандинского, помещенных в альманахе, где он излагал собственную программу синтеза, практически осуществленную композицией «Желтый мир». Другими же фигурантами Сенесагиных в плоскости обозначенной проблемы оказались Скрябин и Шонда, собственно, вот и пойдет речь. Скрябин был представлен в альманахе заочно, статью о Прометее и Сафонии. Между тем, в русской художественной публицистике светло-музыкальная тема начала обсуждаться значительно раньше. Об этом говорит, например, комментарий Ястребцева в русской музыкальной газете, опубликованный был в 1508 году, был посвящен цветному слову римского хорства. Не менее примечательна статья Николая Кульбина «Свободная музыка», которая сначала была опубликована в студии импрессионистов, а потом в сокращенном виде перепечатана в Сенесагинке. Статья, которая в сегодняшней оценке предстает как визуальный первый манифест музыкального авангарда. В ней представляются такие, как он получилось, все-таки еще это такая направленность, как я сказал, музыки будущего, как микроинтервалика, тесные сочетания, и ассоциативные зависимости звуков от цветовых ощущений, которые называл цветной музыкой. И последнее получает дополнительное разъяснение через апелляции к тому же Корсакову, а также педагогическим теориям Гриховской, основанным на цветозвуковых ассоциациях. В статье Кульбина нет внимания о Скрябинском Прометее, который, судя по датам, был к тому брали завершен к моменту данной публикации. Зато упомянутая эссе Сафониева целиком адресовалась цветовой симфонии Скрябина. В этом эссе Сафониев подробно комментирует Скрябинскую систему цветозвуковой зависимости, согласно которой каждый тональность соответствует определенным цветоспектрам, на чем, как мы знаем, основана практика светового лавирования огня. Здесь он рассуждает о мистических идеологиях основаниях, задуманных Скрябиным синтеза, способного воздействовать на человеческую психику множеством оттенков, от мистического ужаса до лучащегося экстаза и ласкающей эротики. Оставляя пока в стороне Тома Сафониева, оказавшие глубокое влияние, как мы знаем, опять-таки, на всю последующую научную академию, стоит напомнить о духовных истоках Прометея. Световая симфония восходила не только к романтико-символистской теории комплексного чувствования, но и теософским течениям в варианте тайной доктрины Блаватской, которые, кстати, зачитывались тогда и Шонберг, Скандинский и другие авторы Сенесагиных. В предыдущем докладе уже заходила речь о этом истоке Прометея. Но действительно, о связи с теософией говорит здесь и реализуемый принцип, рядом в принципе все во всем, и символика огня, и, конечно, привязка к светозвуку. Введение светового клавира отвечает рассуждениям автора тайной доктрины о неких силах, которые сообщают с нами, цитирую, непосредственно произнесение слов, но через звук и цвет. и соотношением вибраций тех и других. Кстати, в статье Кандинского «Атмосферные композиции» неоднократно заходит речь о мелодии незатемненной слова. Вот знаменитая партия хор «Прометей» тоже являет пример мелодии незатемненной слова, хотя там и в дальнейших исследованиях и выяснили, что речь не в интонировании гласных звуков, а в зашифрованном таком эзотерическом слове распеваемом. Тем не менее, этот момент незатемненности слова весьма красный рисунок. Однако поэма «Огня» не только аккумулировала философско-религиозное представление своего времени, не в меньшей степени Прометей стал прорывом в области собственного музыкального языка, да, именно целой системы закусок и организации, в которой появился знаменитый Прометей Фокон. В гармонии Прометея символизировала оно понимание музыкального пространства, основанном на отказе от геоцентризма, прежних тяготений и самооценки звучания как такового. Прометей Фокон предстает в этом плане примером эмансипированной гармонической вертикали, точнее, гармонической краски и свободной от традиционных тональных связей, оттуда есть и излюбленное с реальностью понятие гармонии тембра, во многом аналогичное шонгарковскому плану фарбовой мелодии. Об особого рода колоризме и светоносности с реальностью созвучий писалось и говорилось довольно много. Важно подчеркнуть в данном случае свойственный им момент внутренней латентной синестезии, которая вылилась в реальную синестезии световой симфонии. Однако новаторство Прометея не исчерпывало всевозможную гармонию тембра. Поэма «Огня» демонстрировала, кроме того, принцип абсолютной высокой детерминированности, давая повод видеть Прометеем аккорды одной из трех форм серийной техники. Сабанит не случайно писал, ему принадлежит много интересных мыслей, в том числе и мысли сравнения. Слово «Корсаков» и «Скрянь», как мы знаем, страницу таблицу приводит, рассуждает о несовпадении видения «Корсаков» и «Скрянь» отдельных тональных строев, что он объясняет субъективной природой синопсии и так далее. Есть и такое рассуждение в его публикациях, он говорит об интуитивном, о таком стихийном характере корсаковской синопсии и о теоретизированном рациональном складе «Скрянь-Корсаков» развития. Здесь имеется в виду, конечно, непосредственно строка «Люча» процитуре, которая имеет как действительно прямая иллюстрация такого теоретизирования. Строка, которая в своем схематизме оказалась достаточно далека от тех головокружительных визуальных фантазий, которыми композитор делился со своим окружением в процессе работы над поэмой. Вместе с тем, заложенные в этой строке и возведенные своего рода законы системой цветозвуковой зависимости, и сама постепенно говорит о многом, уподобляя 12 тональности, 12 тонам спектра, цветам спектра, Скрябин не только утверждал тем самым идею единосущности бытия. Теософский принцип «помнил, а потом не помнил» все во всем, он проецировал на собственную музыкальную материю, подчинив ее исходному звуковому комплексу. Характерно и то, что этот комплекс прогрессирующим образом расширялся в поздний период. В Скрябин свой творчество аж 6-8 звучных комплексов композитор шел к сети, даже 12 звучных квадратных микрофонов, комплексом, который Юрий Николаевич Шалопов проиллюстрировал на примере эскиза предварительного действия. Как бы то ни было, синестетический замысел Прометея стал своим катализатором, собственно, музыкальных открытий его создателя. Сходное явление можно было наблюдать в творчестве Арнольда Шонберга, осуществившего 100 лет назад, в 2012 году, свой светомузыкальный проект «Сценическую драму «Счастливая рука». Как известно, основа мастерской репетиционной оперы, изображающей момент творческого озарения героя, должна была по замыслу автора сопровождаться неким светоцветовым крещением. Выписанный Шонбергом в партитуре цветовой регуляции связан прежде всего с определенными тембровыми предпочтениями, как красноватые светлые деревянные духовые, коричневые, медленные, голубоватые серые тромбоны и так далее. Это указывает на параллель с Кандинским, конечно, который тоже ассоциировал цвета с тембрами различных инструментов. Кроме параллели с Кандинским, с которым Шонберг находился в непосредственной контакте и переписке, замысел «Счастливой руки» был инспирирован собственными композитора и тем огромным воздействием, которое на него оказал Бальзаковский роман «У Серафиты». В романе говорится о невидимой связи, соединяющей материальный мир с духовными, о свете, который порождает мелодию, о небесных послаблениях, в которых мелодия порождает световые ощущения, запах мысли. Приведенные слова удивительным образом перекликаются со спрятанными синтетическими утопиями, которыми он делился с абонентом. Как, например, на инструментовке говорил, часто мы включаем как тему сначала кларнета, а потом ее перекладываем в скрипке, так и тут только в более грандиозном масштабе. Мелодия начинается звуками, а потом она продолжается, например, в жестах, или начинается в звуках, а потом продолжается в симфонии или в единой свету. Известно, что философские религиозные искания Шонберга привели его вскоре к замыслу в оратории «Лестница Якова», где образ небесных действий признан истинно бездействием масштаб. «Лестница Якова» стала важным этапом в повороте Шонберга от свободной тональности к строго организованной двенадцатитоновости, лежащей в основе шестизвучных звукоряд по аналогии с Прометеевым аккордом, рассматриваются исследовательные комплексовые серии. Прологом же этой кристаллизации музыкального процесса стала именно «Счастливая рука», где, по словам Натальи Власовой, воплотился небесный идеал слияния различных чувственных сфер, различных измерений чувственного пространства, первый шаг по пути, смирящихся ему идеала объединения пространства музыкального, о чем Шонберг много лет спустя скажет в своем докладе о двенадцатитоновой композиции. Продолжая сравнение со Скрябиным, можно заключить, что путь, пройденный австрийским музыкантом на той лаборатории, был пройден его русскими поэтами несколько раньше и сконцентрировал его в рамках одного опуса – слияние законов чувственного пространства с законами пространства музыкального совершилось в Прометее как некий знак времени рака. Любопытно, что в 10-е годы Скрябин экспериментировал еще один адепт серийной техники, создатель собственной традиционной системы композиции Йозефа Матиаса Скалова. Не имеющий отношения к серийному всаднику, он, тем не менее, вполне вписывается в русло обсуждаемых там проблем. Как явствует из статьи Сергея Декста, музыкальным открытием Скалова предшествовали его опыты по созданию светозвуковой теории, которую он изображал в виде частного клуба, который развивал в тесном контакте с итальянским художником Иоханнесом Виттеном. Кстати, содружество в своем роде конгениальное творческим контактом Шонберга и Кандинского. Выводим наподобие светового и верховного спектра, отчетливо просматривается дорожь будущей традиционной системы композиции. Как пещерный занимался, это Хайлинга Цвёрш, там, если воспользоваться названием романа «Тринцикальных океаний», непосредственно перешли из области теории в область композиторской практики. Дальнейшая судьба Хауэра уже не связана была с светозвуковыми экспериментами, оставив за ней репутацию последовательного теоретика и практики бытофонного письма. Надо сказать, зрительная слуховая анестезия, как область творческих пристрастий, вообще является кульминацией именно 10-е годы. При всем том, что эпоха авангарда, она как бы спустилась, туманно пришла в хирургии и стала способом работы с конкретным художественным материалом, каковы там визуальная поэзия, футуристов, графическая музыка, арт-ателье и тому подобное явление. Что же касается 20-х годов, то они принесли с собой полную смену культуры парадигмы. В русле антиромантических умонастроений концепция синтеза искусств подверглась существенной критике, уступив место и взаимной автономии. Противодвижение вегетарианству вылилось в отстаивание имманентных ценностей музыки, утверждение самодостаточности. Весьма показательным в этом плане сформулированы позже эстетический кодекс композитов неоклассиков. Островецкие музыкальные поэтики ставят вопрос о границах искусства. Искусство полагает, что применением эстетических теорий самой музыки, цитирую, был нанесен тяжелый удар. Тем временем в мире композитор создает удивительную пародию на вагнеровский безрамковский арт. Прекратились ли в 20-е годы поиски новых форм светомузыкального синтеза? И факты говорят о том, что они продолжались и достаточно интенсивно. Другое дело, что они переместились в прикладную инженерную плоскость, будь то оптофоническая фортепиано Барамова Рассене, о нем писал, кстати, был отдаленный микрофон. Проект светозвуковой установки в акустического лаборатории планетного и других изобретений. Если уж отглянуть на синестезию в более широком историко-эстетическом аспекте, то она уже хотела бы времени. На повестке дня была новая объективность и соблюдение суверенных прав каждого зрителя. В русле подобных тенденций, как опыт работы с чисто музыкальными формами, расценивался и сформированный свободных микрофонных композиций. Сама природа серийности нашла исчерпывающее объяснение в сфере музыкальной технологии. Между тем, пример из творчества Скрябина, Шонберга, Хауэра указывает на более сложный генезис новой системы высотной организации. Вряд ли был простым сводителем тот факт, что ранние формы серийной техники в музыке индикаторов предшествовали и экспериментировали в области светозвука. Вызванный желанием постичь тайну мирового порядка, это экспериментирование обернулось идущими, далеко идущими поисками интегрированного музыкального пространства с важными в контексте музыки 20 века. Ну и завершая, хотелось бы сказать, что музыкальные опыты 10-х годов обозначили собой важнейшую историческую веку, высказанные все наставники идеи поглашали о важнейшем эстетическом рубеже, происходившая 100 лет назад смена эпох оповещала о встрече символизма и авангарда, философской мистики и благопротекционного техницизма, а кроме того, перефразируя слова известного философа о рождении серийности и духа синтезирования.
Спасибо.
Нет пока.
Ну, я скажу себе вопрос. Очень красиво сошлись эти три имени, которые связаны и с формированием серийного принципа, и с поиском синестезии. Но ведь аналогичные принципы серийного принципа искали другие авторы. Вот они как-то связаны были с идеями, с идеей синестезии. Ну, скажем, Клим Голышев, Николай Обухов, тот же Клянь. Не прослеживается так, вот где здесь творится?
Я просто не имею данных каких-то подробных о том, но я думаю, что здесь разные как бы, такие уровни взаимосвязи. Это что-то такое листок, связанный с анестезией, такой романтик, как говорит. Наверняка был того же Обухова, я думаю, может быть, и Голышева тоже. Тем более, что они в этом поле острые нюансы, острые нюансы, они как бы находились, и это были нюансы. И даже у этих вот трех, так называемых, которых я говорю, тоже разная система, как зависимость непосредственно, это как бы взглядного права. У Шонберга достаточно последовательно, что скоро не за полусотности шла вещь, а тембр, по соответствии тембра и цвета спектра. Поэтому здесь, разумеется, эстетика и дикофония, они гораздо более разнообразны. Речь шла только об одном, но, как мне кажется, не смотрят на существенное.
Спасибо.